пожалуйста, спасибо. Давайте мы помолимся вначале. Отец наш Небесный, мы просим Тебя, Ты открой наш разум, чтобы мы увидели красоту Твою. Чтобы мы увидели красоту Слова Твоего и дай нам увидеть себя, в каком мы свете. Увидеть путь, который нам показал Иисус, и дай нам желание идти по этому пути. Просим, прибудь сейчас с нами, на этом месте. Во имя Иисуса все просим, и благодарим Тебя за слышанную молитву. Аминь. Мы очень много говорили и вот на субботней школе уже несколько лет подряд о том, что мы должны быть крещены Духом Святым. Да, постоянно говорим. И вот вначале перед нашими рассуждениями я хочу вот несколько зачитать. Не из Библии, вот одно хочу зачитать с ранних произведений. В начале рассуждения. Это не будет основной темой нашего рассуждения, но в начале. Пару минут. Тут конец 2300 дней под название. «Я видела престол, на котором восседал Отец с Сыном и любовались обликом Иисуса, который был невыразимо прекрасен. Отца я не видела, так как его закрывало от меня облако ослепительного света. Я спросила Иисуса, имеет ли Отец такой же образ, как и Он? И в ответ услышала такие слова. Да, Он имеет такой же образ, но тебе нельзя видеть Его славы, чтобы не умереть». Перед престолом я видел адвентистский народ, церковь и мир. Мое внимание привлекли две группы людей. В то время как одна из них склонялась перед престолом с глубоким интересом, другая осталась беспечной и равнодушной. Те, что склонились перед престолом, возносили свою молитву к небу и взирали на Иисуса. Тогда Иисус, обращаясь к своему Отцу, ходатайствовал за них. Я видел в этот момент, как от Отца снизошел свет, и своим сиянием озарил Сына и всех молящихся. Затем я увидела особо яркий свет, исходящий от Отца к Сыну и от Сына к людям, стоящих перед престолом. Но лишь немногие приняли этот великий свет. Остальные же, которых оказалось большинство, либо отвергли его и тотчас стали оказывать ему сопротивление, либо своей беспечностью не обращали на него внимания, поэтому они лишились его. Некоторые же полюбили его и присоединились к небольшой группе молящихся. Это общество приняло весь свет, возрадовалось в нем, и их лица отразили его славу. Я видел, как Отец поднялся с престола, и в огненной колеснице направился во Святой Святых за завесу и воссел там. Вслед за ним с престола поднялся Иисус и большинство тех, которые склонились перед престолом. Я не видела ни одного луча света от Иисуса, исходящего на беззаботную толпу, так что они продолжили оставаться в беспросветной тьме. Те, которые поднялись вместе с Иисусом, смотрели на Него, когда Он встал с престола, и провожали Его взором, когда Он удалялся. Затем Он поднял свою правую руку и приятным ласковым голосом сказал, «Подождите здесь. Теперь я иду к Отцу моему, чтобы принять царство. Храните свои одежды чистыми, чтобы вскоре вернувшись в брачной вечере, я мог взять вас к себе». После этого к тому месту, где стоял Иисус, приблизилась облачная колесница, как бы с огненными колес со всех сторон, окруженными ангелами. Он сел в эту колесницу, и она тотчас устремилась во Святой Святых, где восседал Отец. Там я увидел Иисуса, великого пересвященника, стоящего перед Отцом Небесным. На краю его одежды были бубенчики и гранатовые яблоки. Те, которые поднялись вместе с Иисусом, с верой взирали на Святой Святых и молились, говоря, «Отче наш, дай нам Духа Твоего». Тогда Иисус дуновением даровал им Дух Святой. В этом дуновении Духа были свет, сила и много любви, радости и мира. То, о чем мы говорим, да? Просящий получит. Но! Очень внимательно слушайте, что будет дальше. Я повернулась, чтобы увидеть тех, которые все еще оставались у престола. Они не знали, что Иисус оставил их. Тогда у престола появился сатана, пытаясь подражать делу Божьему. Я видела, как они, обращаясь к престолу, молились: «Отче, дай нам твоего духа». Тогда сатана дунул на них своим неосвященным влиянием. В нем были свет и много силы, но не было сладкой любви, радости и мира. Цель сатаны заключалась в том, чтобы обмануть и совратить с истинного пути детей Божьих. Итак, мы видим, что вестница написала. Это было не про Ветхий Завет, это было про людей, которые жили в ее время. Это вести касались, в принципе, скорее всего, и нас. Да? Смысл в чем? Мы говорим, нужно быть едиными для того, чтобы Дух Святой излился. Мы открываем Деяния апостолов, первую главу. Замечательно. Единство. Но достаточно ли единства? Ведь единое сердце можно иметь и в совсем другом направлении. Мы вспоминаем пятницу, вечер накануне Великой Пасхи. Толпа людей, Иисус, крест, Голгофа. Люди, которые шли, были две группы людей. И той были единое сердце. Была группа людей, которая с жалостью смотрела на то, что происходило с Иисусом, которые с любовью пытались чем-то помочь, которые плакали от того, что происходило. Но была другая группа людей, которая объединяла многие сословия, которая объединяла иудеев и неиудеев, и римлян также, и других. Но у них всякая была общая цель. Какая? Поскорей распять Иисуса. И цель-то вроде бы благая, чтобы из одного государства не погибло. Побыстрее распять, чтобы Пасху спокойно отпраздновать. Все во имя Бога. Но и та, тоже единое сердце в этом было. И мы видим, что и эти, вот прочитано, и те люди, они молились куда? Здесь не описано, что она видела сатанистов, которые собрались на своих оргиях и какие-то магические ритуалы производили, и сатана даровал. Она видела людей, которые собрались, которые обращались в свои молитвы к престолу Божьему, но которые не знали, что остались без Иисуса. А может ли быть такое? Иисус говорит, может. Во время своего странствования по земле Иисус учил о том, что мы все строители. Мы все строим дома. Вы скажете, как? Но Иисус говорит, вы все строите дома. Даже те, которые не строят, в буквальном смысле. Но Он говорит, вы строите дома. И дом этот построен либо на основании скалы, на основании Слова Божьего, либо на песке. А что такое песок? Что непрочно? Если перейти в плоскость через их измерения, через их суждения, хотя они могут прикрыты мантией богословия, через их домыслы, комментарии, Слова Божьего или еще чего-то. И вот вопрос. Написано, что Иисус говорит, и те строят, и успешно строят, и те, и другие. Но вопрос в том, что до времени вроде бы все одинаково. Даже более того. И еще Соломон, Екклесиаст описывает ситуацию, а еще раньше, ну или наравне с Асафом описывает в 72-м псалме, что ты вроде Богу поклоняешься, а беззаконники лучше живут. А беззаконники какие? А куда Асаф путешествовал? А куда Соломон путешествовал? А где они этих беззаконников видели? Да у себя же, в стране, далеко не бегая, не отходя далеко. И вот он описывает, что даже беззаконники вроде бы лучше как бы строят, у них больше денег, материал получше, да, на современный язык-то переводя. Но Иисус говорит, это до времени. Сейчас вот интересно, такой строительский бум, строишь еще что попало, а эти коррективные материалы интересные. И обшиваешь этими материалами, и смотришь, вроде бы у тебя хороший, мощный, основательный дом. А оказывается, тоненькая пленочка, которая под кирпич, под гранитом, что угодно. Сейчас вот у нас строительство далеко, как бы, тема как бы чуть так, касается. И вот Фрида, вроде бы, мы же сразу, когда увидели, думали, какой классный кирпич. А поближе подошли, а там пленочка обшита. Ну, вот и неизвестно что. Но вот Иисус говорит, что строение какие может быть? Из соломы, из камня, из дерева. И если, конечно, климат израильский, где дожди практически нет, а если есть, то быстро испаряются, то это хорошо. Но если взять российский климат, или Иисус другую ситуацию описывает, что когда ветран и дожди будут, то дом, который на камне устоит, а дом, который на песке, обрушится. И вот на примере строительства мы видим, что когда, что Россия, когда и Подмосковье, ну это особенно в Сибири касалось, когда огонек-то пошел по лесу, те домишки, которые это с дерева-то, они хорошие, замечательные, хотя не из дерева, теплые. Но вот когда огонек-то пошел, они бас, и сгорели по-быстрому. Америка особенно, где каркасное домостроение развито, аж бегом горят. Они уже это знают, и сразу жители пытаются эвакуировать побыстрее, когда только пожар куда-то перекидывается. Потому что они знают, они сгорят. Чем бы они пропитаны не были, чем бы они декорированы не были, при огне они сгорят. И вот вопрос в том, что сейчас тоже. Вроде бы все боги говорят, вроде бы молимся одинаково, вроде бы все это благие идеи и благие так помыслы. Но вопрос в том, что Христос говорит два вида строения. На Слове Божьем и на песке. Более того, и Библия, и вот потом Вестница написала, что мы можем получить Духа. Да, можем. Я вот хочу сказать историю чуть-чуть. История Украины, 20-е годы. История началась немножко раньше. Так немножко отступление, показать, как наша, можно сказать, как наша современность это уже воплощается в жизнь. И вот баптисты, евангелисты, адвентисты на России давно уже, да, там баптисты еще более давние, верующие много. И вот те верующие, которые, царское правительство, которые так жили, так тихо и укромно, по правилам, никого не трогали, и их не трогали, правильно? Это любых касается верующих. Сейчас вопрос не в том, чтобы конфессии трогать. Но когда люди начинают жить по Слову Божьему, и начинает, это как бы начинается видно, то тут начинается притеснение. История России, еще при царях это было. И в Новгороде это было, когда люди за то, что по Библии хотели жить, их или ссылки, или истребили. И потом это было, и не пожалели ни князей, ни служителей церкви. И вот дальше история какая была? Все продолжалось. И о паре написывают, когда и Бабиенко нашего служителя, уже его предки, потомки уже служителями, когда он был хорошим певцом в своей церкви местной, в Киевской губернии. И когда они все-таки захотели какой-то момент, Бог сказал, надо жить по Слову Божьему. А Слово Божье не было распространено. Что они сделали? Было в каждом из приходов, в принципе, такая традиция, что было Слово Божье там вот, в одной какой-то церкви. И вот так как они были служителями церкви, пошли, взяли на дом, договорились. Начали читать, группа заинтересовалась. Начали вот родственники, соседи приходить. Начали смотреть, что в Слове Божьем. А там и про субботу написано, а там и то написано. То есть никто им не рассказал, Слово Божье рассказало. Это они как видели это Слово Божье, они начали так жить Словом Божьим. Но так как они были законопослушными гражданами, и вот Бабиенко подумал, что надо ж пойти властей, это разрешение спросить, чтобы официально собираться, чтобы никто ж не гонял. Вот он по такой искренности, простоте душевной, пошел к губернскому начальнику, Киевскому, они как узнали, его временно прикрыли до лучших времен. И Бог вмешался, выпустили потом, но как бы могло не так все благополучно и завершиться. Но вот он дальше как бы путем этим пошли, и в итоге он стал служителем нашей церкви. И много послужили и он, и здесь, и вот в районе Харбина, на границе России с Китаем, тогда вот было. И вот вопрос в чем, что вот эти же годы один из братьев баптистов тоже гнали их, и вот одного из брата начали притеснять. Царское правительство, и вот бежать надо. И вот ему уже свои единоверцы и паспорт дали, в этом паспорте было Воронаев написано. Фамилия такая. То есть чужое имя дали уже, чтобы спасти человека. Тогда фотографий не было, это было проще, скажем так, чужим паспортом пересекать границы или жить в другом городе. Потом выехал в Америку, там он стал служителем баптистской церкви. Здесь не был, там уже стал служителем, служил. И там вот такая волна началась, еще при нашей вестнице, и она это описывает в свидетельствах своих, что люди очень хотели Духа Святого получить. И получали отдельные. И те члены церкви, которые были, вроде бы жили с Богом хорошо, уже как бы и какие-то неполноценные верующие-то были без Духа Святого. И вот эта волна Америку вот, при вестнице нашей началась, и потом вот она затронула уже конец трубеж. И вот этот служитель тоже баптистски поддался, Воронаев, получил тоже крещение этим духом, поехал на Украину с благой целью помочь единоверцам тоже обрести Духа Святого, а то они не имели, неполноценные были. И вот он поехал на Украину, и через короткий промежуток времени приехал несколько человек, образовалось несколько сот человек. Из кого? Из бывших братьев и сестер. И как их называли на Украине? Трясуны. То есть люди какие были простые, они как что видели, то и попросту и говорили. Трясет человека после Духа Святого, трясун. Когда апостол Петр Духа Святого получили, начали говорить на иных языках, люди тоже простые евреи, что видели, то и говорили. Что-то с ними непорядок, на других языках что-то начали говорить. Напились, наверное. И Петр говорит, да нет, не напились мы. Вопрос в другом. Бог дарил Духа Святого. И теперь каждый не бормочет непонятно что, а говорит на иных языках. И написано, что те люди, которые пришли с разных частей света, они все слышали свой родной язык и свое родное наречие. И это было одно из проявлений Святого Духа. И вот вопрос такой, что дальше. Дальше вот началась история такая, что просила Россия дождя у Господа и получила. Уже и книга вышла, подытоживая вот это явление, которое начало в России происходить. И вот как они действовали. Приходили в церковь, были обычные люди, которые вроде бы с Богом жили, трудились в меру своих познаний. Им говорили, что нет, ребята, вы неполноценные, надо Духа Святого получить обязательно. И вот церковь просила, и получала. И вот некоторые церкви устояли, а устояли которые? Которые проверили людей по тем знаниям, которым обладали, сказали, что-то вы не то говорите, идите-ка отсюда побыстрее, хотя вы братья и сестры называетесь. И вот потом кто-то послушался, единицы ушли за этими братьями и сестрами, кто-то остался на месте, и вот говорят потом, братья-баптисты как бы описывают, что из тех, кто ушел, что не у всех хорошо судьба сложилась. Кому-то понравилось, стали так жить. Кто-то в мир ушел, а кто-то вернулся в церковь, прося о покаянии у Бога и людей. И поэтому вопрос такой, что это не вновь, не вдруг это все возникло. Об этом еще вестница предупреждала. Люди это искренне делают. Искренне. Обращаются к Богу. Обращаются к Богу. Но Иисус говорил, что и апостолы не всякому духу верьте, но проверяйте, от Бога ли они. И вот как мы можем проверить? И вот вопрос такой, что вспоминается Саула, жизнь Саула. И вот все ли у них было в стране нормально? Племени Вениамина, из которого он, или вообще в стране израильской, во времена Саула. Это пересечение было, да, между царствами и временем судей, когда Самуил был еще судьей, и народ израильский был в таком положении, что чуть-чуть перелистая странички по судьям, 400 тысяч воинов набиралось, которые могли отпортать агрессору какого-нибудь. А верно, Саула написано, уже до того дошли, что и меча-то не было, филистимляне запретили иметь мечи, и один меч потом только нашелся у Саула, и сына его, когда они уже воевать начали. То есть насколько уже деградировали. И воинов там насобиралось там сначала несколько сот, потом еще чуть больше, потом еще чуть больше. То есть, в принципе, много уже так и не было, как во времена судей даже. И вот, если что, нормальные люди были, но вот проблема была какая. Что он решил обратиться к Самуилу, а свитка пропала. Найти не могли никак, и надо было послать к пророку, чтобы он освитился. То есть, в принципе, пророк больше не нужен стал. Как, чтобы Богу какие-то отношения обрести, а что пророк нужен был, чтобы освитку найти. Насущная проблема Израиля, ну, по крайней мере, вот, и Саула, как найти ослить? А больше пророк не нужен, и Бог, в принципе, не нужен. Все ж нормально. Но нормально ли было на самом деле? И вот когда Дух Святой коснулся Саула, и Саул начал жить под водительством Духа на ранней стадии своей жизни, и когда там... Ну, один из городов напали, опять враги Израиля, и написано, что Дух Божий, когда вошел в Саула, когда царев сначала его отвергли, и он клич бросил по Израилю, разрубил вала, сказал, что кто не придет, плохо будет, написано израильтяне. И Бог побудил их со страха, собрались, пошли они воевать, и потом началась история. Но! До этого момента они, в принципе, жили, да жили нормально, вроде бы так нормально. Израильтяне вообще терпеливый народ. Книга Судей почитаешь, в принципе, да и сейчас Израиль тоже терпеливый. Если что Бог посылает, надо терпеть, они говорят. Вон, этот Илий, да, тоже истинный израильтянин, можно сказать, типичный. Нельзя сказать, что все такие израильтяне, но как бы дух времени. Первый раз Бог его обличил, пошел с сыновьями поговорил. Сыновья нельзя так делать, отвращать народ от служения. Потому что если согрешим против людей, пойдем покаемся. А если вы перед Богом грешите, то кто за вас помолится, если они сами были священниками? И вот первый раз он им сказал, но написано, что сыновья продолжали то же самое делать. Ну или как бы успокоился, сказал же, совесть свою облегчил. Что еще мог сделать? Хотя написано, он судьей был. А в рамках судьи было такое, что скажет судья, то израильтяне должны были исполнять. Но Бог второй послал предупреждение уже через Самуила, да, и сказал, что так как это все продолжается, будет наказание и большая беда. И что сказал Илий? Он Бог, как ему угодно будет. Он Бог, как ему виднее. Но вопрос, а Бог, когда послал подобное предупреждение Ниневии, Бог ли призывал их молиться? Бог ли их позвал каяться? Бог ли их призывал во вретище? Было ли это в послании Ионы? Если вспомнить послание Ионы, какое? Через 40 дней ваш город за злодеяние что? Будет уничтожен. Все, вся весть. Ничем не приукрашивал, ничего не добавлял. Провозгласил написано, даже не написано, что весь город обошел. Обошел немного, сел на горе и стал ждать, что будет дальше. И написано, Бог что сделал? Достучался. Что уже даже не царь, простой народ сначала начал каяться, во вретище деваться. Когда дошло до царя, и царь уже всему народу сказал, давайте смиримся и покаемся. И Бог, может быть, отвратит свой гнев. И мы видим, отвратил гнев. Отвратил. Почему? Потому что покаялись. Тема нашего сегодняшнего урока, да? То есть Ниневии, который был уже вынесен приговор, за свои дела они были достойны понести наказание. И примеры тому перед Ионом мы знаем. Содом и Гоморра, допотопный мир, Бог вынес приговор, но во всех случаях он давал что людям? Возможность предупреждения. И вот вопрос, в чем нужда была израильтян во все дни судей, во все дни царств? Во все дни, пока они шли по пустыне, в чем их была нужда? Самая большая. В чем упрекал их Моисей постоянно? Непослушание, упорство, нежелание доверять Богу, быть послушными Богу. Мы вспоминаем, когда в 16 главе Исход Бог сказал, вот закон Божий. Вот чудо показал, когда с манной, что 6 дней заготовляли, что-то сверх набирали, смердело, черви заводили. В пятницу набирали вдвое больше, в субботу не портилось. И написано, нашелся один из людей, который пошел в субботу собирать дрова. Бог только вот сказал через Моисея, всему общему Израилю. Один человек, написано, пошел, начал собирать. Они, написано, взяли его, они не знали, что делать. Обратились к Богу, что нам делать дальше? Бог сказал, побить ко мне. Что? Побить. Почему? Против кого он восстал? Против Бога. Если бы его оставили, что было бы дальше? Бог бы оставил, глядишь на вторую субботу, и второй бы человек нашелся бы, и третий, и четвертый, и пятый. И глядишь, чем дальше лет бы так все было бы. Глядишь, в жесте общество Израилева так и делало. А книга Судей не об этом пишет. Сегодня вот в классе мы размышляли. Некогда звучала проповедь, не так давно, несколько суббот назад, об Ахане. Скажите, об Ахане проповедь актуальна для нашего времени, или это Ахан там, Ветхий Завет? Как вы оцениваете ситуацию? Это актуально или это Ветхий Завет? Аха, весть об Ахане. Мнения разделились в общем, все остались при своих мнениях. На мой взгляд, это актуально, потому что Вестница Божия тоже пишет, что это актуально. И в своих произведениях она описана. Но вопрос взять даже... И даже можно с Библией подтвердить, когда Павел в Коринфе услышал или увидел, он говорит, что-то у вас, братья, грехи развелись, да еще и хвалитесь этим грехом. Когда один из братьев ваших на мачехе, а это грех был, и уже не Ветхий Завет, а это христиане были, а он говорит, или покаяние, или отдайте его сатане. Человек, написано, сатане отдали. То есть человек, получается, каяться не захотел. Отдали сатане. А как отдали сатане? Пошли и вручили. Когда Иисус на последней своей встрече с учениками, они вечерили, то написано, он Иуде сказал, да? И дал кусок. И он показал, что он знает, что Иуда предатель. И тут было два выбора Иуде. Какой? Остаться и покаяться или уйти. И он, написано, ушел в ночь, хотя была ночь. Написано, хотя была ночь. И написано, когда он сделал свой выбор, сатана вошел в ее сердце. Бог послал сатану. Вопрос такой, что Христос притчу рассказал, что у человека был злой дух в горнице, да? И вот когда удалился злой дух, человек подмел чистенько, аккуратненько. Ну, чистенько, аккуратненько, но никого нет. И вот написано, то есть злой дух не успокоился же. Написано, пошел, взял еще нескольких. Чуть ли их не 7 было, да, в итоге. Пришли, заняли это место по-наглому, и не спрашивая, и не стуча, как Иисус. И написано, было после того человеку хуже, чем с одним духом нечистым. А вопрос, почему? Иногда спрашивают, ну вы знаете, такой хороший человек, мухи не обидит, и добрый, и добрый, и то, и все, а будет ли он спасен? Но Иисус говорит, а в чем? Что если место пустое не бывает? Иисус мне когда сказал, или со мной, кто не со мной, тот против меня. И некоторые люди обижаются на эти слова Иисуса. Мой отец лично обижался. Вот, вот он сказал. Иисус соврал или нет? Кто не со мной, тот против меня. Слова Иисуса. А суть в чем? Кто не с Иисусом? Они не ходят в сатанистские секты, но они становятся на сторону врага. А уже вопрос такой. Идет война. И вот на этой войне мы знаем, что есть разные. Есть люди, которые мирно работают, добывают хлеб, но пропитание идет куда? На нужды армии. Наша страна пережила через это. Есть санитары, есть те, которые бойцы убивают, есть связисты, есть разные люди. Есть много-много специальностей, которые задействованы в этой. И поэтому вопрос сатана просто каждого по-разному задействует. Кто-то в активных боевых действиях, а кто-то вроде как бы ни при чем, но на благо Родины трудится. То, чем владеет сатана. Поэтому вопрос какой? Вопрос в том, что в чем наша нужда? И вот во Второзаконе, в 27 главе, интересное место есть. Мы любим зачитывать и каждый много суббот подряд слушаем из чисел. Благословение, да, нам зачитывали. Как вы считаете, хотя это благословение Ветхого Завета, оно нормально звучит? Вы хотите это благословение? Мы хотим это благословение. Но оно уже в Ветхом Завете записано. Но это благословение, нам хочется его иметь. Замечательно, я не против. Но вопрос такой. Второзаконие, 29 глава. Откройте. Я буду читать, я не знаю, будет ли у нас похоже, как бы, новый перевод. Так, если новый перевод, сильно, как бы, там, не пугайтесь. Библейское общество то же самое, там, было, мы так сравнили несколько букв, в принципе. Ну, не таких, а другие. И вот Моисей, когда подытаживая, когда уже должен был уйти на отдых, когда он все с израильтянами уже наставлял напоследок, в 29 главе, 16 стихе, вышел он, говорит, о договоре, который Бог заключил. И дальше Моисей обращается. 29 глава, Второзаконие, 16 стих. «Вы помните, как мы жили в Египте, как шли потом по землям различных народах? Вы видели их мерзких идолов, деревяшки, камни, изделия серебра и золота. Но не будет такого, чтобы кто-нибудь из вас, мужчина или женщина, или целый род, или целое племя отвернулся ныне от Господа нашего Бога и пошел служить богам этих народов. Да не будет среди вас корня, рождающий яд и горечь. Пусть никто, услышав эти проклятия, не благословляет себя мысленно, говоря, у меня все будет хорошо, хотя я и буду следовать своему упрямству». Не каждый раз зачитываются эти слова. Очень интересные слова. Честно говоря, вот я недавно обратил на них внимание. Бог предупреждает еще при Моисее. «Пусть никто, услышав эти проклятия, не благословляет себя мысленно, говоря, у меня все будет хорошо, хотя я и буду следовать своему упрямству». Вопрос. А в наше время, я вам хочу спросить, а почему мы, как бы, Бог говорит так, а мы вот не хотим слушать Бога? Почему? Не обязательно говорить вслух, но для себя ответьте на этот вопрос. Почему? Взять пример, чтобы быть не голословным, чтобы не теории блуждать. Я в церкви не так давно, самый младший из вас, возможно. Вопрос еще такой лет 8, да, может 10 лет назад. Так, читал Вестницу, понравилась идея здорового образа жизни. Пускай никого не коробит, это как один из примеров, я другой пример приведу. И говорю, в церкви здесь проповедь, потом в старый город поехал проповедь, говорим о том, что нам нужно здоровым образом жизни заниматься. Это же хочет Бог. И вот вопрос, 10 лет назад, хотя наша церковь говорит, об этом 150 лет говорит. И вот 10 лет прошло, да, хотя во многом больше даже, ну 10 лет как минимум в среднем. И вот сейчас время прошло, эти 10 лет, я смотрю, идет какое-то противостояние. Церковь, медики-миссионеры. Я, конечно, понимаю, что это как видов, один из служения, это один из видов служения, один из даров Божьих, и дар, как бы не все должны как бы быть медики-миссионеры. Потому что кто-то диакон, кто-то пресвитер, кто-то пастор, кто-то епископ, кто-то диакониса, да, кто-то певчий, кто-то молится, кто-то еще что-то делает. То есть написано, каждый из вас Богом наделяется даром для служения. И поэтому вопрос не в том, чтобы не все медики, миссионеры, но вопрос в том, что то, что говорится весь, что нужно обратиться к Богу лицом и послушать Его истину о здоровом его жизни, как-то вот так. Вот это они, вот это мы. Я что-то не понимаю. А это что, только медики-миссионеры должны так жить? А только диаконы и диаконисы должны жить по закону Божьему, остальных ходить наставлять, все остальные грешить могут. Только пасторы должны так вот жить, все остальные как хотят могут жить. Только то, другое, третье. То есть, а что это за деление такое? Непонятно. И вот вопрос. А почему? Вопрос не в том, что, скажем так, я говорю, не то, что мы не медики-миссионеры, это один из видов служения. Не думайте, не каждому из нас дано заниматься этим служением. Но принципы, по которым нам жить. Почему мы, не вдаваясь в подробности, не удостоверившись от Бога или над Бога, мы говорим, это для них, вот они пускай живут. Но это ведь это не только медики-миссионеры, это могу по-другому привести, по третьему примеру. Когда мы говорим, это они так должны жить. И это вопрос такой, что Ахан, почему я сказал про Ахана? Понял ли народ? Что поняли народ? Иисус Навин, книга. Такая интересная, они как бы главы, хорошо запоминаются, тоже 20 главы. 20 глава и глава 22. Иисус Навин, 22 глава. Когда Иисус призвал племя Рувима, Гада, половина племени на Манасе, сказал им: «Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господа. Вы слушали всех моих повелений. Долго, вплоть до нынешнего времени вы были вместе с остальными израильтянами, исполняя веления Господа вашего Бога. Теперь, когда Господь ваш Бог выполнил свое обещание и даровал им мирную жизнь, вы можете вернуться домой в свое владение за Иорданом, который дал вам Моисей, раб Господа. Но вы должны строго соблюдать и исполнять закон, выполнять все, что повелел вам Моисей, раб Господа. Вы должны любить Господа вашего Бога, следовать Его предначертаниям, исполнять Его повеления, хранить Ему верность и всю жизнь служить Ему всем сердцем, всей душой. Иисус благословил их и отпустил, они отправились домой. Отпуская их домой, благословляя, Иисус сказал: «Вы возвращаетесь домой богатыми. Теперь у вас много скота, много серебра, золота, меди, железа, одежды. Разделите с братьями добычу. Расставшись с остальными израильтянами, покинув селом, что в Ханаане, племена Рувима, Гада и половина племени Манасе отправились домой в Галаад, сына Дев, которые они владели согласно повелению, данному Господом через Моисея. Придя к Гелиоту, что Иордана в Ханаане, племена Рувима, Гада и половина племени Манасе, построили там у Иордана огромный жертвенник. Слух об этом дошел до остальных израильтян. Они узнали, что племена Рувима, Гада, половина племени Манасе построили жертвенник на границах Ханаана, Гелилоте, что Иордана, на Израильском берегу. И тогда вся община Израиля собрались в Селоме, чтобы идти на них войной. Сперва израильтяне послали в Галаад к племенам Рувима, Гада, половины племени Манасе, священники Пинехаса, сына Елизара. Вместе с ним отправились 10 из вождей общины, из разных родов. Каждый представлял одно из племен Израиля. Каждый был предводителем одной из родов племени, представлял один из кланов Израиля. Прибыв в Галаад, к племенам Рувима, Гада и половине племен Манасе, послы сказали: «Так говорит вся община Господня, почему вы изменили Богу Израиля? Зачем отступаете вы от Господа? Построился жертвенник, вы восстали против Господа. Неужели мало вам преступлений пеорских? Мы ныне еще не очистились, от этих грехов, за которых всю общину Господню постигла кара. Вы отступили от Господа. Сегодня вы восстали против Господа, а завтра Его гнев обрушится на всю общину Израиля. Если страна, которой вы владеете, осквернена, то переходите сюда, во владение Господа, где стоит скиния Господня, и возьмите себе землю здесь у нас, но не поднимайте восстание против Господа, и нас соучастниками не делайте. Не стройте себе другого жертвенника вдобавок к жертвеннику Господу Бога нашего». Ведь когда Ахан, сын Зераха, согрешил и нарушил заклятие, то гнев Божий обрушился на всю общину Израиля. Многие, не один он, погибли из-за его греха. Племена Рувима, Гада и половина племени Манасе отвечали главам клана Израиля: «Господь Бог богов, Господь Бог богов, Он знает, чем дело, пусть израильтяне тоже знают. Если мы согрешили и восстали против Господа, пусть не защищает Он нас отныне. Если мы построим этот жертвенник, чтобы отступить от Господа, совершать на нем всесожжение, возносить приношение и пищные жертвы, да покарает нас Господь. Но нет, мы построили по другой причине. Мы боимся, что в будущем ваши потомки скажут нашим потомкам, что вам до Господа Бога израильтян, а племена рувимия Гада. Господь сделал Иордан границей между нами и вами. Господь не ваш Бог. И тогда по вине ваших потомков, наши потомки перестанут чтить Господа. Вот мы решили построить этот жертвенник, но вовсе не для всесожжений и пищных жертв. Пусть он будет для нас с вами и для наших потомков свидетельством того, что мы тоже можем служить Господу, совершать всесожжение, возношение пищных жертв. Теперь уж ваши потомки не смогут сказать нашим потомкам, Господь не ваш Бог. Написано, обрадовались и благословили потом, и не стали воевать, не стали разорять страну. Мы видим, что понял народ Израиля. И вот прошло время, судьи, вторая глава. Уже Иисус знаем, когда престарел, когда Он должен был тоже на покой идти, тоже предупредил держать народ, держаться Бога. И вот написано, что судьи, вторая глава, написано, что после того, как Иисус отпустил народ, 6 текст, израильтяне зашли по своим наделам. Эта земля стала их владением. Во все времена Иисуса, во времена переживших его старейшин, которые видели, какие великие дела совершил Господь для Израиля, народ верно служил Господу. Иисус Навин, раб Господа, умер, прожив 110 лет. Его похоронили в его владениях. Все то поколение отошло к предкам, а на смену пришло новое поколение. Люди, которые не знали Господа, не знали, что сделал Господь для Израиля. И начали израильтяне творить дела, ненавистные Господу. Стали служить Ваалам. Оставили они Господа Бога отцов своих, который вывел их из Египта. Стали служить и поклоняться другим богам, богам окрестных народов. Всем этим они вызывали гнев Господа. Они оставили Господа, стали служить Ваалу и Астартам. Господь разгневался на израильтян, отдал их руки притеснителей, и те притесняли их. Он отдал их руки врагов, жив их окрест. И уже не могли израильтяне дать им отпор. Всякий раз, когда израильтяне выходили на битву, Господь посылал им неудачу. Как Он и предупреждал их, как и грозил им, как и клялся. Плохо было израильтянам. Господь давал им вождей, судей, которые избавляли израильтян от притеснителей. Но и вождей своих израильтяне не слушали. Блудили с другими богами, поклонялись им. Быстро свернули они с того пути, по которому шли их отцы. Отцы соблюдали повеление Господа, а они перестали. Когда Господь послал им вождя, Он сам был с этим вождем. Пока вождь был жив, Господь избавлял израильтян от врагов. Слыша, как стонут израильтяне под игом, угнетатели, притеснители, Господь оставлял свой гнев. Но лишь только вождь умирал, израильтяне вновь принимали за прежние и поступали еще хуже, чем их отцы. Почитали других богов, служили и поклонялись. Продолжали ли они творить злые дела, упрямо шли по тому же пути. И Господь разгневался на них. Он сказал, раз этот народ меня не слушает, раз они нарушают договор, который заповедал соблюдать их предкам, не уберу я прочь ни один из тех народов, что остались здесь после смерти Иисуса. Эти народы были нужны, чтобы испытать Израиль. Готов ли израильтяне верно следовать по пути Господа, как шли их отцы? И Господь оставил в стране несколько местных народов. Не стал сразу отбирать у них землю, не стал их, не отдал их руки Иисуса. И вот вопрос какой? Мы видим, что делали израильтяне. Как относился Бог? И дальше у нас какой вопрос? Дальше мы начинаем жить жизнью, и так смотришь, да мы же во времена судей. А конкретно в дни Самсона. Могучий воин, который с детства был призван для того, чтобы послужить Богу, стать судьей, освободителем Израиля. Которому с детства Бог послал ангела, и он родителям сказал, как должны жить его ребенок, как он должен питаться. как он, что он может делать, что не делать, как должен себя вести. И написано, Бог два раза послал ангела, потому что жена сказала, пускай еще раз придет мужа моего, нет, чтобы и муж услышал. То есть Бог показал, насколько важно, чтобы и муж, и жена, если это возможно, если семья полноценная, верующая, чтобы совместными усилиями, чтобы не было разделения. Муж в одну сторону воспитывает, жена в другую сторону воспитывает, чтобы вместе воспитывали. И вот вопрос такой, что когда Самсон, написано, начал взрослеть, когда Бог даровал силу уже ему, и написано, что он начал поступать как? Увидел льва, убил льва. Хорошая сила. Кто с львом пойдет посражается в открытом-то поле? Убил льва. Возвращается обратно, смотрит, во льве уже пчелы мед сделали. Кто был такой Самсон? Назарит. Когда простым израильтянинам еще и виноград разрешалось, и вино попивали, хотя Бог не разрешал и вино попивать. Назарит вообще нельзя было это потреблять. То есть самые строгие были. Он написано, мед палочкой, сам попробовал, пошел родителям дал, хотя не сказал написано откуда. Родители наверняка сказали, Самсон, что-то ты не то делаешь. Знал, что родителям не надо говорить, но угостил, написано. И вот дальше тоже чудить начал. Жену захотел, да не какую-нибудь там, а вот с другого племени. Вроде бы не царица, но с другого. Не то, что племени, с другого народа написано. Филистимлянку захотел. Родители уже отговаривают, это нельзя, Бог сказал так, нет, хочу. И написано, от Господа это было. Это вопрос. А что от Господа это было? Чтоб он на филистимлянке женился? Или Бог хотел, хотя и через упорство Самсона, освободить Израиль? Божье ли желание было, чтобы Самсон вступил в брак с филистимлянкой? То есть в Божьем законе есть исключение. Вот это для 99 израильтян, а вот это для одного израильтянина он может нарушать. Он может пить, курить, наркотиками баловаться, субботу нарушать, что угодно делать. Главное, что он судья. Найдите мне из Библии, когда найдете, покажете, а то я пока не находил. И вот Самсон начал как бы такие исключения для себя делать. И вроде бы посмотришь на его исключение, непонятно. Вроде бы и грешит, а Бог от него не отступает. Но это же до времени. Бог точку-то поставил потом. Как израильтянам тоже, потому что израильтяне-то тоже после этого случая грешили. Отрезали волосы и обессили. Вопрос, а в волосах ли сила была Самсона? Не в волосах была. Просто он проступил последнюю грань, после которой Бог сказал, все, вот здесь ты будешь смотреть, на что ты посеял и что ты пожнешь. И вот написано, когда сразу ли покаялся Самсон? Сколько нужно было для покаяния апостолу Павлу? Свою неправоту он признал после сразу двух вопросов. Да? Кто ты? Что повелишь мне делать? Два вопроса. И дальше, что повелишь мне делать? Иди в дома, жди. Пошел, написано, молился, постился, ожидал, что дальше ему Господь скажет. Самсон написано, некоторое время шел рабом слепым, ослепили его, вместо ослика. Работал, работал, потом, наконец, Бог его звал, когда его на посмешище выставили, что говорит, в этот раз хотя бы дай мне силу, отомщу израильтянам. От израильтян, вот этим филистимлянам, да, и написано, при смерти Самсона погибло больше, чем за всю его жизнь. Так вопрос, а если бы он был верным Богу, так сколько Бог бы сделал для Израиля через... Если бы он не грешил, если бы он не шел по пути отступления, очень много сделал бы Самсон для Израиля. Но он выбрал путь. В итоге сам погиб, но покаялся. Он покаялся, он успел покаяться. И вот вопрос какой? Все мы можем неверно где-то ошибаться по незнанию, искренне по незнанию. И вот Бог что делает? Оставляет ли Бог неведение? Дарует ли Бог, чтоб из-за неведения народ погиб? Вопрос к вам всем. То есть Бог предупреждает, ищущих Его Он предупреждает. Но вопрос такой, что в Ветхом Завете что написано? Про человека даже, который может сказать, слышал проклятие, может сказать, это не для меня. У меня все будет хорошо. Эти проклятия, вон, там, кому-то коснутся, меня не коснутся. Но написано, что дальше? Я зачитаю, Второзаконие, 29 глава. Ведь написано, пусть никто услышит эти проклятия, не благословляет себя мысленно говоря, у меня все будет хорошо, хотя и буду следовать самоупрямству. Ведь так погибнет и орошенная земля заодно с перешевших. Не простит Господь такого человека. Яростный гнев Господень опалит его. А тут на него все проклятия записаны в этом свитке. Господь сотрет имя его под небесами. И именно этого человека из всех племен Израиля Господь покарает. Согласно всем проклятиям договор записан в этом свитке в законе. И вот вопрос. Соломон, Асав, люди мудрые, смотрят и говорят, беззаконники лучше живут. И Соломон говорит, да на земле, в принципе, ни благодаяния-то и нет. Хотя они грешат, они даже лучше праведника живут, но! И он для молодежи хорошее послание оставил, Екклесиасте, да? Что хочешь можешь сделать? Сила в твоих руках, но помни, что Бог есть, и Бог все приведет потом на суд. Эта жизнь еще не конец. И вопрос не в том, что сейчас некоторые пугают, да вот ад будет, на сковородке будет. Гоголь знаменитый, да, там, хуторана, вечера на хуторе близ Диканьки, Вакула, церковь расписанная чертями на сковородке, жарящих грешников. Сейчас, может, так уже не пугают, но что-то в этом духе есть. Или-или. Или ты с Богом, или ты на сковородке. И вот вопрос о два выбора. Но вопрос такой, что Бог страхом спасает. Написано страхом спасает, тоже один текст. Но вопрос такой, что если человек со страхом живет всю жизнь, что как бы Бог его ни наказал, счастлив будет такой человек. Это же стресс постоянный. Вот что-то не так сделал, все, меня Боженька накажет, и вот все. И вот это постоянный стресс, как бы ничего-то не так сделать. Но вопрос такой, что хорошо, ты боишься ошибиться. Замечательно. Мы экспериментаторы не должны быть. Или Бог нас отправляет в путь по надежному фарватеру. Иисус говорит, я и путь, и истинная жизнь. Он не говорит, экспериментируйте. Пойдите налево, посмотрите, как вам живется. Пойдите направо, посмотрите, как вам живется. Попробуйте вот этот грех, может, скажете, плохо или хорошо. Или вот этот грех, вот там поумпрямьтесь, или вот там поумпрямьтесь. Если поймете, что не так, возвращайтесь. Конечно, написано в поговорке, глупый человек на своих ошибках ошибается. Но вопрос такой, что здесь собрано сколько тысяч лет истории Израиля и народа. Мы сколько с вами проживем? Это бесценный опыт жизни с Богом и жизни без Бога. И вот вопрос, мы сколько не проживем, чтобы этот опыт набрать на свою жизнь? Это же не одно поколение, не одно сотни поколений на своем опыте познали. И вот на своем опыте они познали что? Евреев, да? Евреев. Героев веры, глава. И что эти герои веры сказали себе? И вот чем примечательны герои веры? Благодаря вере Авраам повиновался Божьему зову и ушел в землю, которую должен был получить во владение. Он ушел, не зная, куда идет. Благодаря вере он поселился чужаком в обещанной земле, живя как на чужбине в палатках с Исааком и Иаковом. Им было обещано тоже наследие. Ведь Авраам дожидался города, возведенного на крепком фундаменте, города архитектором и строителем, который является сам Бог. Благодаря вере и сама Сара, будучи неплодной, смогла зачать, хотя была уже не в том возрасте. Она считала, что Бог, давший обещание, сдержит слово. Вот почему от одного человека, уже почти что мертвеца, родилось потомство столь же бесчисленное, как звезды в небе и песок на морском берегу. Все они умерли с веры, хотя и не получили обещанное. Но они видели обещанное далеко впереди себя, приветствовали его. И согласились с тем, что они не более чем чужаки и пришельцы на земле. Совершенно ясно, что люди, которые так говорят, ищут родину. Если бы они все время вспоминали о той, которую покинули, то у них был бы случай вернуться. Но теперь они жаждут лучшей родины, небесной. Вот почему Бог не стыдится зваться их Богом. Он приготовит для них город. Благодаря вере Авраам, когда его испытывал Бог, принес жертву Исаака. Он готов был пожертвовать единственным сыном тем, который был ему обещан, и о котором было ему сказано, потомство у тебя будет от Исаака. Он считал, что Бог способен воскресить даже из мертвых. И он, образно говоря, и получил его из мертвых. Благодаря вере Исаак благословил Иакова и Исава и поведал им об их будущем. Благодаря вере Иаков перед смертью благословил каждого сына Иосифа и, опершись на сухо, поклонился Богу. Благодаря вере Иосиф при своей кончине говорил об исходе израильтян и сделал распоряжение в своих костях. Благодаря вере родители Моисея, когда он родился, прятали его целых 3 месяца, потому что видели, какой это чудесный ребенок, и не побоялись царского приказа. Благодаря вере Моисей стал взрослым, отказался называться сыном дочери фараона. Он предпочел делить тяготы с народом Божьим, вместо того, чтобы наслаждаться временными удовольствиями греха. Оскорбление, выпавшее на долю помазанника Божия, он счел богатством большим, чем сокровища Египта. Ведь он устремлялся взор к будущей награде. Благодаря вере он покинул Египет, не убоявшись царского гнева. Он был стоек, как человек, видящий невидимого. Благодаря вере он установил Пасху и крапление крови, чтобы ангел губительный тронул первенцев Израиля. Благодаря вере они перешли Красное море, как посоху. В то время как египтяне, попытавшись сделать то же самое, утонули. Благодаря вере стены Иерихона рухнули, после того, как израильтяне обошли их 7 раз. Благодаря вере проститутка Раав, приютившая лазутчиков, не погибла вместе с неверными. Но стоит ли продолжать? У меня нет времени рассказывать о Гедеоне, Бараке, Самсоне, Иефае, Давиде, а также Самуиле и пророках. Благодаря вере они покоряли царство. Вершили справедливость, добивались того, что обещал им Бог. Усмиряли львов, гасили яростный огонь, спасались от острия меча, обретали силу после слабости, становились могучими в бою, разбивали войско чужеземцев. Женщины получали умерших детей воскресшими, иных мучили до смерти, но не отказались от свободы, чтобы обрести воскресение в лучшей жизни. Другие же испытали на себе издевательства и побои, даже цепи и тюремные решетки. Их побивали камнями, перебили пилами, убивали мечами. Они спитались бездомно, одевались в овечьи и козьи шкуры, вели жизнь полную лишений, гонений, страданий. Те, которых весь мир был недостоин, блуждали в пустынях, в горах, пещерах и ущельях. Все они, благодаря своей вере, заслужили от Бога похвалу, но не получили обещанную. И ради того, чтобы достичь совершенства, они могли только вместе с нами. Так как для нас Бог предусмотрел нечто лучшее. И Он призывает. И раз вокруг нас такое множество свидетелей, то нам надо снять с себя бремя цепкого греха и бежать предстоящий нам забег терпеливо и стойко, не сводя глаз зачинателя-совершителя веры, Иисуса. Ради той радости, которой ему предстояло, он, пренебрегший позором, терпел смерть на кресте и теперь сидит по правую руку от престола Божьего. Так размышляйте о том, что вы не столько вражды к себе со стороны грешников. Это поможет вам не ослабеть и не пасть духом. А вам ваше предстояние греху еще не пришлось, сражаясь, пролить свою кровь. Вы совсем забыли слова ободрения, с которыми Бог обращается к вам, как отец к сыновьям. Не относись легко к наказанию Господа, сын мой, но и духом не падай. Когда Он учит тебя, потому что Господь, кого любит, того и наказывает, и всякого сына, которого принимает, сечет. Вы должны стойко переносить все испытания, как наказание, которому вас, как сыновей своих, подвергает Бог. Ведь нет сына, которого бы не наказывал отец. А если вас не наказывали, как наказывают всех сыновей, значит, вы не сыновья, а